скажи Хрибово.
Хрибово.
А едем, видите, впереди дорога какая-то там, прицеп с какими-то собачьими рекламами. Вот, сегодня день явления Ситхи Гурани в Великой Вайшнаве. И чтобы понять положение Ситхи Гурани, пожалуй, следует понять положение, с кем она связана, какова ее роль в Гора-лиле, в Кришна-лиле. Мы знаем, что в высшем смысле Вайкунтх управляет Лакшми Нараян. И мы знаем, что Лакшми Нараян проявляет себя как Маха-Санкаршан. Проявление Маха-Санкаршана — это экспансия Прадюмна-Санкаршана Анирудха-Васудева в мире материи. И он также проявляет себя как Сада-Шива. Если Вишну бросает взгляд на Майю, а Вишну не смотрит на чужую жену, то его взглядом становится Шива, и Шива соприкасается с Майей. Поэтому в Гора-лиле Адвейта Ачарья является воплощением Маха-Вишну и Сада-Шивы, обоих. И некоторым людям трудно понять, как Вишну и Шива могут быть одним и тем же, но иногда мы видим в Навадвипе божество Харихара, часть тела которого Вишну, часть тела которого Шива, а иногда мы понимаем, что существует только Кришна, только Всевышний Господь, и из него исходят все проявления Амши, Вибхи-Амши, Свамши и так далее. Поэтому, с одной стороны, мы можем сказать, Господь един, и это Гауранга Махапрабху, а с другой стороны, он проявляет себя в разные начала, Радха и Кришна. Но далее он проявляет себя в разные частичные проявления, да, такие как Пурна, Парипурна, Свамшва, Бинанши, Куруша, Аватары, Виласа, Вайбхава, Прабхава. То есть существует целая квалификация аватаров и проявлений Господа, потому что из каждого аватара исходят еще свои аватары. Поэтому нужно понимать, что каждое ключевое проявление Господа, оно может также, так сказать, являть из себя других аватаров. Поэтому существуют так называемые лила-аватары, в которых Господь являет свои лилы, а существуют пуруша-аватары, в которых Господь совершает творение, поддерживает Вселенную и так далее. Но тем не менее, все это полные или частичные проявления Господа. И также все эти аватары, они имеют бесчисленные энергии. И поэтому иногда женское начало называется шакти или энергия, потому что шакти имеет источник, шактимана, и подчинена источнику. Да, сейчас такая в современном обществе идет такая идея, что вот я богиня, я там женщина, я богиня, мне никто не нужен, хорошо самой собой. Но на самом деле, скажем так, шакти — это служение шактиману. И в этом проявляется ее высший потенциал любви, поэтому она может испытывать более великое блаженство, чем даже сам Господь. От чего? От того, что она служит Господу. И в этой связи как бы идея того, что я шакти, вот я там такая-сякая, мне никто не нужен, говорит всего лишь навсего о том, что у людей нет понимания целостности, да, пурна. Ум пурнам и дам пурнам. Из всего целого исходит свое целое. И поэтому Господь, когда Он проявляется в этом мире, Он всегда проявляется вместе со своими энергиями, к которым относятся Его внутренние энергии и Его внешние энергии. Душа — это внешняя энергия Господа, но по благословению внутренней энергии она может стать частью внутренней энергии, частью служения. Поэтому есть Радха и Кришна, есть освобожденные души, которые являются частью внутренней энергии. Но есть внешние энергии, отделенные энергии дживы, которые попадают в этот мир, и они отделены лишь только своим сознанием. На самом деле они полностью зависят от Господа, но им дана некая свобода, некая иллюзорная свобода, как, знаете, в компьютерной игре. Компьютерному игроку создается некая локация, дается набор функций, и он кажется, что он движется полностью свободно. На самом деле размер локации, количество полигонов, пикселей, пропускаемость сервера, есть некие условия, в которых он существует. Но поскольку ему эти условия неведомы, незнакомы, погружен в эту как бы некую игру, некую альтернативную реальность, он испытывает в ней счастье и горе. И в таком состоянии он может путешествовать из локации в локацию, пытаясь, так сказать, проходить такую игру, которая называется «Жизнь». В одной ты богатый, в другой ты бедный, в одной ты господин, в другой ты раб, в одной ты умный, в другой ты дурак. И так постоянно может бесконечно путешествовать по этому миру. Поэтому Господь время от времени он исходит сам, как в рамках Махапрабху, чтобы спасать все живые существа. Потому что живые существа не в состоянии спасти себя сами. Хотя до какой-то степени они могут следовать дхарме, карме, арме, мокше, но подлинное спасение живого существа – это према, любовь. Только према может примагнитить живое существо к миру Кришны. И вот Господь, когда он готовится зайти в этот мир, он также дает задачу своим проявлениям, своим полным частичным аватарам и великим преданным прийти вместе с ним. Как, да, король, он всегда приходит со свитой. И у него есть премьер-министры, какие-то там принцы, ключевые, скажем так, личности, которые также приходят вместе с ним. И в этой связи история нисхождения Адвейты начинается с того, что однажды Кувера, великий казначей полубогов, он поклоняется Господу Шиве. И про это много историй о великой преданности Кувера. Кувера, хотя он, как бы, с одной стороны, казначей и богов, и Красной, да, главный банкир, а как бы сокровища богов, они великие. У него есть разные мании, разные драгоценные камни. И у него было 9 сокровищ скрыто, которые дают мистические ситхи. И однажды кто-то из мудрецов попросил его отдать ему эти 9 сокровищ в жертву. И Кувера, он знал, что, как бы, по-моему, мудрец был Дурваса, да, который мог проклять и дать благословение одновременно. А поскольку Дурваса, он сам частично прославил воплощение Господа Шивы, поэтому он обладает такой некой угрой, некой гневной природой. Но при этом он тут же очень быстро может сменить гнев на милость и тут же пролить благословение. Поэтому, придя к Кувере, он сказал: дай мне 9 сокровищ, дай мне дакшину. И Кувера подумал, не дофига ли он меня попросил. Он переглянулся со своим министром, и министр, естественно, включил как бы заднюю, сказал, типа, с вами же, зачем вам эти сокровища, вы же, отреченный человек, они у нас на ответственном хранении. Тогда Дурваса в гневе проклял его министра, там, ты родишься на земле. Но Кувера тут же, испугавшись проклятия мудреца, выдал сокровища, и он видел, что удивительным образом мудрец вернул эти сокровища ему обратно. Он сказал: пускай они раствориться. Мое первое желание, раз они дают все ситхи, исполняют все желания, пускай этих сокровищ будет два экземпляра. И тут же сокровища вернулись к нему. И мудрец сказал Кувере, что и самое высшее сокровище — это духовное знание, мой друг. Что, как бы, оно всегда увеличивается и никогда не кончается. Поэтому, когда мы делимся друг с другом духовным знанием, то это подлинное сокровище только увеличивается, и мы можем ощутить его цену. Таким образом, Кувера был спасен от гнева мудреца и понял, что высшее сокровище – это божественное сокровище. Он еще с большей любовью стал поклоняться Господу Шиве. И Господь Шива, удовлетворенный его служением, явился ему и спросил: что я могу сделать для тебя, мой друг? Но Кувера подумал, что для меня может сделать мой возлюбленный Господь Шива. Я уже по его милости занимаю положение казначея полубогов. То есть все сокровища хранятся у меня. Стоит ли мне просить что-то материальное, если я и так фактически, можно сказать, сижу на всем богатстве этой вселенной? Я сказал: единственное, что я хочу, если чтобы ты стал моим сыном. И Господь Шива пообещал, что да, так и будет. Скоро, когда в этот мир придет Господь Гауранга, я последую за ним как Адвейта. И тогда я использую возможность реализовать твои благословения. потому что благословение имеет Деши Кала Патра. Если мы просто хотим эгоистичного исполнения желаний, тогда мы не понимаем принцип благословения. Благословения должны принести благо не только нам, но и всем остальным. И таким образом Господь Шива, он, обратившись к Кувере, сказал, когда придет Господь Гауранга и сольет весь мир милостью, я дарую тебе такое благословение, я явлюсь в твоей семье, как Адвейта, ты станешь моим отцом, и тем самым ты прославишь меня, весь наш род, и обретешь милость Гауранги. И поэтому Адвейта родился как сын Кувера, очень богатого брамана, царских кровей, династии, и у него были огромные сокровища и также огромные наделы земли. И поэтому Адвейта всегда благоволил вайшнавам. Хотя Адвейта считался высшим из кастовых браманов, к тому же еще и богатым. Вот, то есть как благородное происхождение, богатство, царское происхождение. И даже, так сказать, местные правители побаивались Адвейту, побаивались и уважали его, как бы зная его великий авторитет, силу. Но сам Адвейта всегда благоволил по-настоящему только вайшнавам. И поэтому мы видим, что в Шантипуре у него часто была в гостях Харидас Такур и Махавендра Пури. И поэтому Адвейта родился еще до прихода Махапрабху. И когда его отец ушел из этого мира, Кувера Пандит, Адвейта Ачарья пригласил Шрада Патру тарелку с подношениями, которые он должен был лучшим из браманов, он отдал Харидасу Такуру, показав тем самым, что, смотрите, Харидас Такур, который считается как бы млечью неприкасаемым, на самом деле является лучшим среди всех браманов, потому что он непрестанно воспевает святое имя, а человек, который принял святое имя и обрел совершенство в святом имени, считается лучшим среди всех духовных людей. Таким образом, Адвейта всеми своими действиями хотел показать, что ни происхождение, ни богатство не имеют столь важного положения в духовной жизни по сравнению с вайшнавизмом. И хотя он был крайне богатым человеком, а Харидас Такур был крайне, можно сказать, отреченным, бедным садху, но Харидас Такур испытывал великое счастье общаться в обществе Адвейты. Иногда духовные люди как бы общаются с материалистами ради денег, пожертвования, исполнения каких-то просьб, ну, как бы культивируют, можно сказать, связи со спонсорами. Но Харидас Такур исключительно общался с Адвейтой на тему Харикатхи. И он знал, что Адвейта молится и ждет прихода Господа. И поэтому дружба Харидаса Такура и Адвейта Ачарьи не имела никакого материального значения. Поэтому они были братьями в Боге. Они были оба учениками Махавендры Пури. И Адвейта всегда говорил, что мой Харидас — это мой брат в Боге. Если его кто-то спрашивал, Адвейта, почему ты общаешься с людьми более низкого происхождения? Адвейта говорил, я только общаюсь с моими братьями в Боге, с вашими высшими духовными личностями. Тем самым он хотел показать, что ваше представление о кастовости, о происхождении не имеет никакого смысла. Вы даже не понимаете смысл, так сказать, возвышенной личности. Поэтому говорил, я общаюсь только со своими братьями в Боге и с возвышенными вайшнавами. Тем самым подчеркивая, что Харидас Такур и другие преданные, которые приходили к Адвейте, хотя внешне они могли не занимать какого-либо социального положения, но на самом деле они как бы лучшие среди всех людей, ибо они принимают сознание Кришны. И, конечно же, у Адвейты была супруга, которая была никем иной, как воплощением Махалакшми. Дело в том, что в иерархии, на которой находятся 32 типа божеств, 34, по-моему, и на нижнем уровне находятся браманы, а на верхнем уровне находятся боги. Да, богиня Лакшми занимает особое положение даже в этой вселенной. Но следует помнить, что богинь Лакшми также множество. И у них есть разные функции. Например, есть так называемая Майя Лакшми или Лакшми, тень Лакшми, материальная Лакшми, которой поклоняются материалисты. Ее часто можно увидеть изображение в магазине, где хозяин магазина, индус, подносит ей пуджу. И как бы она проявляется в форме золотых монет, богатства. Но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур в своих комментариях объясняет, что это всего лишь на всю Майя Лакшми. Это тень Лакшми, за которой птицы удачи, за которой гонятся материалисты. Да? Все материалисты, они хотят как бы поймать эту птицу удачи за хвост. Но эта Майя Лакшми, она может кого-то поднять и сказать: окей, ты достоин сейчас получить какое-то богатство. А потом также легко она может сказать: ну все, ты уже, так сказать, в твое время пожинать плоды кармы прошло, и человек может разориться. И так бывает часто, что сначала он получает какие-то богатства, а потом в силу кармических обстоятельств он разоряется и как бы становится бедным человеком. От этого он еще больше страдает. Но так работает карма. Подлинная же богиня Лакшми, она всегда служит Господу своего сердца, своему супругу Нараяне. И хотя Лакшми в высшей степени, как бы, можно сказать, целомудренная супруга, и тем не менее она мечтает обрести некую расу с Кришной. И поэтому, когда Махапрабху путешествовал по Южной Индии, остановившись в Рангаме, в доме Венката Бхатта не очень мог понять Гаудия Вайшнавизм, потому что в то время Гаудия Вайшнавизм был очень скрытым, глубинным учением. Южноиндийские вайшнавы поклонялись Вишну и Лакшми, поэтому он естественным образом думал, что ну вот как бы Кришна исходит из Нараяны, и отчасти это правда. Есть аватар Кришны, который исходит из Нараяны, но это не изначальный Кришна. И Махапрабху, видя, что Венката не до конца понимает высшего положения Господа Кришны, задал ему такой вопрос: скажи мне, раз все так хорошо, как ты думаешь, почему же тогда богиня Лакшми стремится к наслаждению с Кришной? Ведь она целомудренная супруга, зачем ей оставлять своего мужа и идти к какому-то другому мужчине? Ну, естественно, он сделал это не для того, чтобы каким-то образом, так сказать, содеять репутацию богини Лакшми, просто дать такой провокационный вопрос. И Венката Бхатта сказал: ну как же, мы понимаем, что Вишну, Нараяна, Кришна — это вся одна и та же татва, одна и та же личность, поэтому как бы Кришна раз радж, он наслаждающийся расой, поэтому все, как бы, кто хотят наслаждаться расой, стремятся к Кришне. Поэтому богиня Лакшми не нарушает никаких законов гармонии. Махапрабху был очень удовлетворен его ответом, но он сказал: тогда скажи мне, почему же богиня Лакшми была вынуждена совершать аскез в Падре Ашраме и так и не смогла достичь Кришны? И тогда Венката Бхатта был поражен. Это был действительно очень глубокий вопрос, который он не смог ответить. Махапрабху цитировал шлоку из Бхагаватам, где сказано, что богиня Лакшми совершает аскезы, но не может войти во Вриндаван. И на другом берегу Ямуны, во Вриндаване, существует деревня Лакшми, куда мы ходим часто в храм Лакшми. И там зимой проходит фестиваль Кичери, где собираются все люди, и богиня Лакшми устраивает через них такой большой праздник раздачи еды, бесконечное количество еды, тысячи людей туда приходят на этот праздник. Он длится пару недель, все зовут тебя: иди, там, у нас поешь. Все хотят обрести некое сукрити, накормить преданных. И туда приходит много преданных, много простых людей, и такое как проявление Лакшми, да, везде как бы еда за деньги, а тут все как бы, все бесплатно. И там, в этом храме Лакшми, мы воспевали Хари Кришна Махамантру, вели оттуда трансляцию, прославляя Махапрабху, прославляя богиню Лакшми. И мы видим, что до какой-то степени она присутствует во Вриндаване, но на другом берегу Ямуны, да, то есть она медитирует на лилы Господа, но смиренно она не участвует в самих лилах непосредственно, потому что ее дух Айшварья, дух богатства, чужд Вриндавана. Вриндаван ее управляет Мадури, а Айшварья — это Вайкунта, это Дварака, где все погружено в некий блеск, роскошь, гламур. Но во Вриндаване нет никакого гламура. Гламур может помешать глубине сладости лилы Кришны, поэтому Лакшми, она, хотя она источник гламура, но она всего лишь навсего служанка Кришны во Вриндаване и тень Радхарани. тени Радхарани. Поэтому, когда Сита Такурани, супруга Адвейты, которая тоже была очень благородного происхождения, воссоединилась со своим вечным супругой Нараяном или Садашивой Махавишну, то она была очень счастлива участвовать в лилах Господа, потому что если во Вриндаване в ней нет особо никакой роли, то в горе лилия Господь столь милостив, что таким великим душам, как богиня Лакшми, он дает особое положение. И каково это особое положение Сита Такурани? Таково, что Сита Такурани, она услышала некую новость о том, что должен родиться ребенок у Джаганнатха Миши очередной. Если вы помните, что так же, как у матери Деваки, у матери Шачи, часть детей как бы были выкидыши, не родились. И поэтому как бы Махапрабху был очень желанным ребенком. А так всегда устраивает лила игру, что как бы, ну, как бы, есть, как бы некие, казалось, внешние обстоятельства. Их было только двое. Его Вишваруб, который был олицетворением Санкаршаны Баларамы. И позже он уходит со сцены, принимая саньясу. И таким образом Гауранга рождается, хотя у него есть брат, но он очень желанный ребенок. И еще до рождения, естественно, Махапрабху у Джаганнатха Миши и его деда Ниламбара Чакраварти очень глубокая связь с Адвейта Ачарьей. Его дед Ниламбара Чакраварти, он известный вайшнавский ученый, известный вайшнавский святой, можно сказать, вайшнав, но при этом он отличается огромной ученостью. И там Дивачаспати, Ниламбара Чакраварти, ну, целая тусня, скажем так, таких академиков, интеллектуалов. И Адвейта, он также является великим знатоком священных писаний, поэтому, когда он дружит с Джаганнатхой Мишей, как бы он старше Джаганнатхи Миши, Джаганнатха Миша признает его, ну, Ниламбара Чакраварти, но дед Ниламбара Чакраварти очень любит Адвейту Ачарью, с большим почтением к нему относится Адвейта. Всегда приходит в их дом с подарками, поскольку он как бы богатый аристократ, а они такие скромные браманы. Но при этом как бы он всегда почитает эту семью. И Джаганнатха Мишу это немного смущает, что почему ты такой возвышенный браман, ты старше меня по возрасту, ты более, так сказать, занимаешь положение в браманическом сообществе, почему ты меня так почитаешь? Ну, Адвейта, он, естественно, хитро делает, что я почитаю тебя, потому что я почитаю твоего отца как гуру. Ну, как бы, а сын гуру также является гуру. Ну, как бы такая некая, скажем так, культурная составляющая, да. И Джаганнатху Мише нечего сказать. Нечего сказать, потому что Адвейта, он выкручивается очень хитро. Он говорит, да-да-да, ты младше меня, конечно же, конечно, я понимаю. Но, тем не менее, твой отец – великая душа, твои предки – великие предки. Я должен склонить голову перед твоим отцом, и поэтому я приношу тебе подарки. И Джаганнатха Миша, он понимает, что он не может никак отбрехаться. И тут, естественно, за несколько какое-то время до рождения Махапрабху Сита Такурани получает известие, что вот-вот скоро должен родиться Махапрабху. Адвейта – великий астролог. И он понимает, что вот звезды занимают очень благоприятное положение сейчас, очень благоприятное время. И он говорит своей супруге, я чувствую, что очень благоприятное время, наш Господь должен прийти в этот мир. А приготовь все необходимое. И Сита Такурани, она как бы заранее собирает разные как бы такие тантрические, магические всякие штуки. И в писаниях описано, что ну, как бы есть как бы два принципа. Первое – это как бы скоропостижное оставление этого мира. И второе – это продление жизни. Писание говорит, что продление жизни благоприятно для всех, кто живет благочестивой жизнью. Да? То есть, если ты живешь благочестивой жизнью, значит, чем дольше ты проживешь, тем больше благочестивых действий ты совершишь. И наоборот, если человек грешит по своей природе, и он, скажем так, неисправимый грешник, зачем ему давать возможность еще больше совершить материальных грехов? Поэтому для продления жизни человеку всегда нужно совершать духовные действия и, ну, как бы, скажем так, как говорят шастры, вести здоровый образ жизни, да, то есть здоровый образ жизни и духовная практика. Ну, конечно, в итоге все исходит из сознания, да? То есть все зависит от нашего сознания. И поэтому человек должен поддерживать свое тело в чистоте и правильном питании, но при этом как бы помнить, что здоровье ради здоровья – это всего лишь наша эгоистическая концепция. Да? То есть тело – это инструмент, лодка, в которую можно переплыть, океан материального существования. Конечно, крепкая лодка, должны быть хорошие весла. И при этом мы помним, что какие болезни приходят к нам, как некая реакция за наши греховные действия. Вот сейчас у меня такие болезни идут, я понимаю, что это ко мне идут разные реакции за мои какие-то греховные действия из этой жизни, из прошлой жизни. И как к этому нужно относиться? Ну, нужно стараться избавиться от своих пороков и грехов. Это не так просто, но как раз старания, страдания, они именно для этого нам и даны, для того, чтобы мы переосознали какие-то вещи. И поэтому Сидхи Гурани, она собрала все благоприятное для продление жизни Махапрабху и для его благоприятного пребывания. Дело в том, что когда ребенок рождается, то его тело пытаются атаковать разные злые духи, пишачьи и прочие существа, потому что ребенок, как бы, он еще пока не имеет плотной связи с этим миром, это джива, которая попала в тело, и пока что его внешнее сознание не пробудилось, да. Если это очень продвинутая джива, то даже в детском теле она может переживать некий мистический опыт. Но, как правило, джива, которая обретает материальное тело, оно должно пройти такую некую лилу, как детство, взросление, ну, знаете, такое, как бы, все дети, они такие милые, хорошие, такие классные, потому что, ну, как бы, дживе дается такая во время рождения возможность насладиться этим миром, там, любовью родителей, там, какой-то там, пищей, какими-то играми, да, потому что в этом мире, это мир как бы страдания, но пока джива пребывает в детском теле под защитой матери, родителей, она эгоистичная, наслаждается всем, что ей дают, там, да, она не работает, никому ничего не должна, не принимает пищу, но, тем не менее, также в этот процесс веды говорят, что вкладывается некое образование дживи. Да. К сожалению, мы с вами не прошли очистительные самскары, и подлинного образования тоже в силу кали-юги у нас с вами нету. Мы пытаемся как бы на старость лет, так сказать, наверстать образование духовное. У нас не всегда это получается. Но с точки зрения вед, как бы человек — это некий такой инвестмент, в котором можно сложить эти основы. Опять же, у него также есть некая карма, он пришел в этот мир уже испытать определенные последствия всего. И Сиддхарта Гурани, зная, что Махапрабху является не просто каким-то ребенком кармическим, да, человеком, она знает, что он тот самый Господь Нараяна, Господь Кришна, которого звал ее возлюбленный супруг Адвейта Ачарья. Адвейта каждый день поклонялся Палагопалу Шалаграму, чтобы Господь не зашел в этот мир и спас эти падшие души Калинги. Поэтому Сита, она собирает разные благоприятные знаки, но это не только для того, чтобы там оградить ребенка от ведьм, от привидений. Ну, как бы это некие суеверные бенгальские женщины. Сита понимает, что как бы невозможно Господа оградить ни от чего, он сам всех от всего ограждает. Тем не менее, я понимаю, что есть некая лила рождения, некая лила любви, матери Шачи. Сита приходит в дом к матери Шачи, приносит множество подарков и склоняется перед Гурангой Махапрабху. Она также ложит ему на голову священную траву, читает разные благоприятные мантры, еще женой брамана, приносит разные обереги. И она на самом деле сама в шоке, потому что они приходят вместе с Адвейтой, и Адвейта, какому бы божеству он ни кланялся, это божество, если не настоящее, оно взрывалось. И тут Адвейта видит Господа, он думает, неужели это и есть тот самый Господь, о котором я ждал так долго. Он склоняет свою голову, и маленький Нимай Гауранга ставит свою детскую ножку из колыбели и ставит ему на голову. А все думают, Господи, это же великий Брамана Адвейта, как это так? Младенец поставил ногу на голову, но Адвейта смеется в слезах счастья И никто не может понять, почему. Но ситы в Коране прекрасно это понимают. Поэтому она как бы играет роль счастливой супруги Адвейты, которая поздравляет семью Джаганат Миши, мать Шачи с рождением ребенка. На самом деле сита, она прославляет, как богиня Лакшми читает определенные стотры, мантры. Некоторым кажется, что она читает какие-то защитные мантры для блага ребенка. На самом деле все мантры, которые она читает, они прославляют Всевышнего Господа. И даже если они кажутся защитными, то всего лишь навсего она просит Господа, что ты пришел в этот мир, в эту Кали-Югу, чтобы защитить падшие души. Поэтому лила устроена так, что снаружи кажется, что она читает защитные мантры, чтобы эти мантры защитили Гаурангу. Но на самом деле все защитные мантры, которые она читает, это мантры, обращенные к Господу, чтобы он защитил этот мир, как Вишвамбара, хранитель Вселенной. Но поскольку Гауранга родился под деревом Ним, потому что это Куране, это Нимай. Нимай, потому что Нимай – это тот, кто принял прибежище под деревом Ним. Мы знаем, что ним – это очень важное дерево с точки зрения аюрведы. И у нима очень горькие капсулы. Да? И масло нима, оно используется для лечения множества болезней. В особенности болезни крови, болезни печени, и болезни кожи и так далее. Поэтому ним сам по себе, как бы даже листья нима люди жуют, и просто листья нима, они дают горечь, очень полезное, а масло нима. Вот, также из нима делают четки, в смысле в Навадвипе, в Бенгалии. И Гурудев часто давал четки нима. Но ним также имеет некое мистическое значение. Да? Ведьмы, пешачьи боятся нима. Они не подходят к тому месту, где ним. Ним родился под деревом Нимай, чтобы успокоить местных женщин. Сказать тем, что нет, этот ребенок, его ничто не может потревожить. Почему? Ну, естественно, она придумывает некое внешнее, некий внешний предлог, как в Лиле, да? Как дети говорят, папа Кришна поклоняется Шалаграм Шиле, поэтому Кришна, так сказать, в него входит Нараяна, и он убивает демонов. А потом Нараяна уходит из него простой ребенок, что отчасти правда. Но это как бы такая как бы история, которую говорят дети. А тут ним – это то, что дается, как бы, то, что является как бы еще мистическим деревом, которое отгоняется в дух. Поэтому, чтобы женщины были спокойны, удовлетворены, что ничего не грозит младенцу, она объявляет, ну, он не май, он родился под ним, само дерево нима защищает его, да, так как, знаете, как там, Туласи дает любовь, дерево нима дает. И тем самым показывает, что ним в Навадвипе занимает особое положение. Да? С одной стороны, это что-то горькое, а с другой стороны, это очень лечебное, как святое имя. Оно кажется сначала горьким для материалистов, а на самом деле святое имя – это великое лекарство. И как бы, таким образом ситхи в Куране, она все, что она делает, это ну, такая некая магическая йога. Но внешне простым людям кажется, что «О, классно, она такая классная тетка, принесла столько много подарков, принесла столько много там когти тигра в золоте, и такие там рудракши, и такие обереги, и такое это все, и такое там, и вот и все, теперь ребенка обвешиваем феньками, он будет такой классный». Но на самом деле он просто очень прекрасный младелец, и сидит у Курани, она в шоке, она смотрит на Гурангу, думает, бляха-муха, это же как Кришна, только он золотого цвета. Золотой Кришна. Кришна обычно черный, да, даже иногда мальчишки во Вриндаване делают такие маленькие пакости Кришны. Они говорят, слушай, как так? Ты как бы черный, а у тебя брат белый, и родители белые. Как вот, типа, нигер мог родиться в семье белых, а что-то не то. И Кришна плачет. Они ему говорят, да, потому что на самом деле ты сын Деваки, Васудева, никакой ты не сын, ты приемный сын, мы слышали, что тебя сюда принесли. Ну вот, и Кришна плачет, он топает ногой. Нет, нет, я сын матери Ешоды, вы гоните. Вы просто мне завидуете. Но вы просто хотите мне сделать ну, такую маленькую, как бы, маленькую вриндаванскую пакость. Но даже маленькие вриндаванские пакости, в отличие от материальных пакостей, они всего лишь навсего усиливают любовь к Кришне. И таким образом Сидда Такурани думает, Господи, насколько я удачлив, что я вижу эту удивительную Шьяма Рупу, да, что это Шьяма Рупа, как бы это Господь, я Шьяма Сундара Ачинти Сварупам, непостижимая форма, но это более непостижимо, чем Шьяма Рупа, потому что в ней еще Радхарани, в ней золотая Радхарани, поэтому Сита видит две, а помните, что она сама отражение Радхарани, она экспансия Радхарани, поэтому когда она смотрит на удивительную форму Гуранги, золотого Гуранги, понимая, что это Радха и Кришна в едином теле, и что как бы как Гадаха Пандит, что отчасти она является, скажем так, неким фантомом, некой частью этой великой божественной трансцендентной формы, которая пришла в этот мир, чтобы явить удивительные деяния. И она очень счастлива, что у ней, как у Лакшми, есть такая возможность участвовать в этой лиге. И надо помнить о том, что часто есть такие секты сахаджи в Гуранга-Нагаре, которые говорят о том, что да, Гуранга, он как Кришна, являет свои игры в Навадвипе. Но Кришна, в отличие от Гуранги, он связан с неким противоположным полом, гопи, там, женами. То есть он как бы занят некими любовными играми. Но Гуранга, он не играет, не участвует в любовных играх, наоборот. Он очень целомудренно ведет семейную жизнь, потом же принимает саньясу. Поэтому те, кто не понимает до конца сути прихода Гауранги, что у него есть две лилы, да, Удбодака лила, да, то есть он дает возможность, он Кришна, который поклоняется Кришне, чтобы испытать чувство любви к Кришне, и также, поклоняясь Кришне, он дает возможность всем падшим живым существам обрести сознание Кришны. Поэтому позже Кешава Бхарати даст ему имя Кришна Чайтанья или сознание Кришны. То есть, когда мы говорим, почему нам говорят сознание Кришны, потому что на самом деле это и есть Кришна Чайтанья. Чайтанья, да? Чайтана, consciousness, Кришна consciousness, Кришна Чайтанья, сознание Кришны. Или Кришна сознание, или Кришна осознание. Ну, так или иначе, в русском языке мы можем найти более глубокие корни этого. И поэтому нет ничего вульгарного в лиле, да, никакого намека. Поэтому тут Лакшми в Сити-Такуране находится в некой вацале-расе. Она как мать Гауранги. Поэтому она приходит и как бы, да, как дает некие наставления Шачи Деви, как воспитывать его, как его правильно кормить. И хотя у Шачи уже до этого был ребенок, но поскольку Шачи очень глубоко любит Сити-Такуране, то она дает возможность Сити-Такуране нянчить этого Гаурангу, брать его к себе, там, может быть, даже там, иногда он прижимается к ее груди, иногда, так сказать, он играет с ней, она испытывает великое блаженство. Великая богиня Лакшми испытывает это блаженство, играя с этим удивительным Кришной, который пришел в одном теле с Радхарани. И в этом ее как бы соприкосновение, в этом как бы ее лила проявляется, в Ацали Расе. И так удивительно Господь, он дает ей некое присутствие в своей лиле. Хотя как Махалакшми, она занимает некое, скажем так, положение на дистанции от Вриндавана. Да, такова ее судьба. Она повелительница Айшварья. Но есть также еще другие Лакшми, такие как Ягья Лакшми, Дакшина Лакшми. Да, это проявление богини Лакшми в этом мире, в мире материи. И Ягья Лакшми – это Лакшми, которая отвечает за все яги, за все жертвоприношения. Если помните, Бхактарьям Ягья Тапасьям Сарвалоки Махешварам. Господь говорит, что я как бы являюсь источником всем жертвоприношений. Но чтобы само жертвоприношение провести, необходимо собрать некие ингредиенты, да, чтобы провести ягью, нужны некие ингредиенты. И люди должны скинуться. И это не просто, что люди что-то скинулись, это Господь не принимает ничего материального, это должно быть некое проявление Лакшми, поэтому эта жертва должна быть сделана людьми в определенном правильном умонастроении. Если умонастроение неправильное, то и жертва не может быть совершенной, да, то есть если ты там типа, я вам проплачу жертву, но ты вообще не понимаешь, о чем речь. Поэтому сказано, что все эти подношения, которые мы приносим для жертвоприношения, они приходят как некие подношение от Яги Лакшми. Но еще более глубокое проявление – это Дакшина Лакшми. Дакшина Лакшми сказано в Писании, что без Дакшины, без пожертвования Яги не состоится. То есть есть масло, молоко, золотые монеты, разные атрибуты, которые должны участвовать в наше жертвоприношение. Да? И мы должны обеспечить это жертвоприношение. Но главная задача, что на этом жертвоприношении были браманы и преданные, чтобы в конце этого жертвоприношения звучал киртан. И обязательно должна быть раздача дакшины. То есть все, кто участвовали в жертвоприношении, должны получить часть ее плодов. И тот, кто совершает жертвоприношение, если он не раздает подарки, если он не благодарит всех за духовный труд, который они совершают, тогда жертвоприношение будет всего лишь навсего не внешним шоу, оно не принесет никаких плодов. Поэтому сказано в Писании, что если мы получаем духовное знание от гуру или из священных писаний, но мы не совершаем дакшину, не совершаем служение жертвоприношению, то есть мы не имеем права эксплуатировать, хотя духовное знание дается нам бескорыстно, но если мы считаем, оно бескорыстное, значит, оно бесплатное, мы ничего не должны делать. Нет, оно не бесплатное, оно бесценное. И ценность определяется только тем, как мы его можем сами оценить. Поэтому сказано, что такое жертвоприношение, что такое дакшина, это то, что мы можем дать от своего сердца. Кто-то может дать от своего сердца яблоко, а кто-то может пожертвовать полцарства. Тут уже речь стоит не о обстоятельствах, а о возможностях. И если человек, он зажимает свои возможности, он проявляет свою скупость во время жертвоприношения, скупость с преданными, то он не сможет обрести полный результат своего знания, да, потому что скупость порождает скупые плоды, да, то есть сам себя обделяешь. Но если человек жертвует щедро, и в нем есть понимание того, что это великая удача для меня, использовать мои ресурсы на служение Господу Вайшнавам, тогда таким образом он не только совершает себе некую благочестивую карму, продлевает жизнь, увеличивает свое счастье, но он идет к самому главному, к пониманию духовной природы этого мира. И именно отсутствие понимания духовной природы этого мира является проявлением невежества, авидии, в которой мы живем. Мысли на тему сегодняшнего дня. Сидхи Такурани, она неоднократно приходила в дом Гауранги и участвовала в лилах Гауранги в детстве. И позже, когда Гауранга принял саньясу, и первая его встреча с преданными состоялась в доме Адвейты Ачарьи в Шантипуре, она также своими руками готовила прасад. И часто, когда в писаниях описано, что Адвейта приготовил прасад, он приготовил много съестных припасов в Пуре. На самом деле Сидхи Такурани всегда следовала за Адвейтой Ачарьей. И когда говорят «Адвейта приготовил», имеется в виду, что, скорее всего, это делала Сидхи Такурани вместе, может быть, с Адвейтой и так далее. Да? То есть как богиня Лакшми, она всегда на кухне Радхарани готова служить. Поэтому ее такое было служение – это приносить подарки, нянчиться с Гаурангой, дарить ему всякие благоприятные вещи и давать некие наставления Шачи о том, как воспитывать его. И Гауранга испытывал от этого великое блаженство, от чего Сита была еще более счастлива. Ребята, дела. Сегодня такой благоприятный день для нас памятовать о Куране, о великой Вайшнаве. Может быть, на следующей лекции можем рассказать о других вайшнавских женщинах, которые занимали великое положение, такие как Джанава Деви, Джанга Мата Госвамини, и Вишну Прия, и другие достойные вайшнави. Поэтому в нашей традиции женщины вайшнави, они поклоняемы, почитаемы, как наши матери, как возвышенные личности, но при этом они всегда ведут себя скромно, не выпячиваются, не пытаются залезть на Вьясасану, приклеить себе бороду, кричать «мы все равны». Поэтому, такая эмансипированная американская вайшнавская идея – это не совсем то. Как раз Шакти отличает их скромность, нежность, преданность. И многие вайшнавские женщины были великими проповедниками, даже давали хренама святое имя, даже в нашей традиции. То есть, ну, они не были как бы ачарьями, да, то есть они не давали саньяс, гаятри, мантру. А они как бы, но как бы святое имя, поскольку оно в высшей степени либерально и не зависит ни от чего, они могли передавать святое имя и веру, то, что самое главное. Вот, поэтому об этом, наверное, следует когда-нибудь посвятить следующую лекцию. Вот, я расскажу вам историю. В следующий раз я встретил одну девушку преданную, которая, так сказать, ну, так пытается быть гуру, гурвить немножко. Ну, вот, и как бы, когда она пришла ко мне в гости, я стал рассказывать ее спутникам о положении женщины в Гауди Сампрадайе. Ну вот, ну, потому что ей было рассказывать бесполезно, это как бы она была под неким влиянием, подумала бы, что я ее учу жизни. Но когда я стал рассказывать ее спутникам, как бы обратился к ним, то время от времени она перебивала меня, возмущаясь. Я говорю, подожди, я же не тебе рассказываю, я твоим спутникам это рассказываю. Это же не о тебе, это вообще о женщинах в Гауди Сампрадайе. И тем самым, ну, как бы иногда, чтобы кому-то рассказать о его положении, чтобы не затронуть его эго, мы можем рассказывать какую-то сказку или историю, или приводить истории из жизни. Поэтому это всегда как бы крайне полезно услышать, потому что если критика непосредственно нашу сторону, то наше эго может быть парализовано. Так устроено наше эго, что оно парализовывает. Когда мы слышим свою сторону, нас заключивает, мы не можем, эго не может пережить этого. Ну, это такая вот у нас такое, то на уровне чего мы воспринимаем этот мир, на уровне эго. Поэтому для этого существуют некие мифы, которые с древних времен как бы присутствуют. Да, когда человек в каком-то персонаже, в какой-то истории, в каком-то театре узнает себя, свой какой-то порог, и начинает с ним как бы работать. Ну, это отдельная история, как бы в другое время. Сейчас мы уже подъезжаем скоро к Виздому, к даунтауну. Сегодня у нас такой день тоже. Разбираем Виздом, вызвали полицию, ждем там, пока нам полицейский репорт сделают, засвидетельствуют. Нам важно собрать все бумажки, документы вот для дальнейших действий. И надеюсь, что как только у меня удастся закрыть проекты в Америке, то мне посчастливится, наверное, побывать во Вриндаване, опять же, надеюсь. Вот поэтому, как бы, милостью Господа мы всегда поддерживаем друг друга и надеемся на самое лучшее. Харе Кришна, мои поклоны всем. Надаваты.